Светильник телу есть око. О каком же оке идет речь? И что есть тело? Телом в данном случае Господь называет все наше человеческое естество, а также все наше жительство, которое мы предполагаем вести во Христе. Оком для человеческого естества является в духовной жизни ум человека. Так как во внешней жизни человек, имеющий дар зрения, глаза, которым он способен видеть все окружающее и самого себя, если будет смотреть в отражение, или на свои руки, ноги или тело, которое способен видеть. Точно так в духовной жизни человек видит умом своим. Никакого другого способа или средства видеть не существует, как только умом. В этом смысле и чистые святые ангелы называются умными силами, и Бог называется светом для умов, то есть для духовных существ. И вот Господь научает нас, желающих быть Его последователями. Если твое око, то есть твой ум, как мы понимаем, будет просто, то и все тело твое будет светлым. То есть все жительство твое будет светлым, настоящим, богоугодным. При одном условии, если ум твой будет простым. Простым, не случайно сказано простым, чтобы противопоставить сложности, которое в Писании именуется лукавством. Лукавство всегда проявляется в многословии или в многомыслии, при множестве помыслов. Простота проявляется при минимальном возможном количестве мыслей или помыслов. И то эти помыслы должны быть настолько естественны, вот как помышление о Боге, молитва к Нему, или самое необходимое житейское, которое мы здесь в простоте смотрим, вот это надо взять, взяли, это надо прибить так или сделать так. Тогда эти помыслы не являются греховными. Как только мы начнем принимать явно греховные помыслы или просто много помыслов, тут же мы впадаем в лукавство, и просто множество помыслов лишает нас этой простоты, цельности, этого здравия. К сожалению, после грехопадения наш ум и наше естество не находится в нужном устроении и в должном здравии, таким, каким Бог создал наше естество в лице Адама и Евы до грехопадения. Поэтому и предстоит великий труд при множестве скорбей для того, чтобы достигнуть вот этой чистоты своего внутреннего ока, ума и этой простоты, не сложности. А слово «сложность», оно еще имеет значение складываться, то есть сослагаться с помыслами. Отсюда и пошло вот эта сложность, потому что человек сослагается, принимает помыслы в свой ум, а через ум они попадают в сердце. И если око твое лукаво будет, то все тело твое будет тем темным. То есть, если ум наш не очистится от этих помыслов, помышлений, и не придет в полное здравие благодатью Духа Святаго, ибо никакого способа другого исцелить ум от этой неисцельной по человеческим меркам болезни, которая вследствие грехопадения содержит этот ум, никто не может. Только искупительными заслугами Господа, Спасителя нашего и Бога Иисуса Христа и даруемого Духа Святаго за эти заслуги может ум наш исцелиться. Ради этого исцеления Господь пришел на землю. Ради этого исцеления Господь понес поругание, оплевание, издевательство и поносную, страшную смерть на кресте. Никакой другой цели не преследовал Господь, как только исцелить наше естество, которое прежде всего проявляет свою порчу, свое повреждение, свою лютую болезнь именно в уме, которая напрямую связана с сердцем, ибо помышление входит и выходит из сердца, хотя орудием является ум. Если свет, который в тебе тьма есть, то тьма кольми. То есть Господь говорит, что если человек своим естественным разумом пользуется, и он является тьмой, если он не освящен благодатью Духа Святого, то тьма, тьмой здесь названа плоть, то тем более плоть, которая сама не способна руководствоваться, здраво вести себя и богоугодно содержать себя. То тем более эта плоть, как же она будет себя вести. И поэтому мы не должны удивляться, когда в себе ли, или в окружающем мире, в людях видим, что они живут развратной жизнью и в жутких извращениях. Мы имеем духовный закон, который говорит, что если человек не брежет об чистоте ума и сердца, то, естественно, он скатывается в болото нечистоты и плотью, и он будет жить хуже животного, потому что животное живет по каким-то законам естества. Если совокупляется иногда, то с целью деторождения – в определенные периоды. А человек, ставший хуже животного, вот, он уподобляется скотам, но и становится хуже, потому что он и не соблюдает уже никакого правила, никакого режима, никакого воздержания, никаких сроков, вообще просто, гнусно, безумно, безудержно и неистово удовлетворяет своим греховным страстям, похотям греховным плоти и окончательно развращается и гибнет, делая себя полностью непригодным для Бога общения и для жительства в Царстве Божьем. Никто не может работать двум господином, продолжает Господь тут же после применение для нас духовного закона. Это не случайно. Если не будет наведен порядок в уме, то человек не сможет выполнить и следующую заповедь. Ибо невозможно служить Богу и мамоне. Невозможно. Здесь мамоной под мамоной подразумевается вообще весь этот видимый мир. Хотя само слово мамона означает идола богатства. Богатство. Но поскольку мы прилепляемся к этому миру по страстям греховным, по похотям, то для нас этот мир и является богатством. Все, чем мы можем греховно наслаждаться в этом мире, оно является для нас этой мамоной. И поэтому невозможно и Богу служить, и миру этому. Поэтому истинные боголюбцы и богочтецы являются и истинными мироотречниками, и мироненавистниками. Они отворачиваются от мира этого, зная, что невозможно, ибо око ума их очищенное и простое видит, что помышления плотские и мирские приносят смерть душе, тогда как помышления духовные от Бога исходящие приносят ей жизнь. И тут же Господь приводит частный пример проявления этой работы мамонии или этому извращению и уклонению. Когда от лукавого ума человек пренебрегает Богом, начинает служить мамоне, естественно, в нем нет веры, или вера в нем настолько мала, что он является маловерный. То есть Бог для него только прикрытие для удовлетворения его страстей и ложное, такое обольстительное отношение в надежде, что я Богу поставил свечку, сходил в храм, прочитал положенную молитву, и вот вроде я могу жить дальше жизнью мамоны. Я тебе, мол, отдал твою часть, и оставь меня в покое, дай мне пожить свое удовольствие. Это заблуждение. Ибо мы не можем жить в удовольствии, если мы больны, находимся в жутком извращении и повреждении. Мы можем вернуться к чистоте, к здравию духовному и душевному, и тогда мы будем наслаждаться Богом и все, что от Него исходит. И вот это частное проявление относится к самым необходимым потребностям для человеческой жизни на земле после изгнания человеков из рая. Поэтому я говорю вам, не заботьтесь душою вашему, что кушать, то есть какую пищу кушать, или что пить, и напитки употреблять. Не телом вашим, во что одеться. Потому что душа больше пищи, и тело больше одежды. То есть и дороже, и превосходнее. И ни один нормальный человек не сможет оспорить, что пища дороже человека, души человеческой, или одежда дороже тела. И вот, чтобы вывести нас из этой прелести, Господь приводит очень простой и для всех доступный пример, который можно наблюдать в повседневной жизни. Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Но вы же намного лучше этих птиц. То почему же вы не верите, как бы говорит Господь, что и вас тем более Господь пропитает? И кто из вас, заботясь, может удлинить свой рост хотя бы на локоть? Вот так вот сразу, мгновенно. Я имею в виду не о ребенке, который со временем может вырасти, а вот уже созревший, выросший человек. И вот он будет заботиться, и он не может. То есть какая прелесть, если вы не можете то, что в вашем естестве, то, что во вашей как бы власти, и вы в этом не властны изменять по своей воле и желанию, и не можете вот захотеть стать на 50 сантиметров длиннее, и не может, то зачем же вы печетесь о том, что вообще не в вашей власти, где вы никак не можете повлиять? И таким путем выводит нас из прелести. И об одежде зачем печетесь? Посмотрите на цветы полевые, как они растут. Они не трудятся, не прядут, не ткут. И говорю вам, что и Соломон во всей славе своей так не одевался, как каждый из этих цветов, которые на утро выбрасывают в печь и сгорает она. Так Бог одевает эти цветы. Тем более вас, маловеры. Опять Господь обличает таких людей, которые заботятся о пище, питье, одежде и других, понятно, принадлежностях, маловерами. Потому что пища и одежда и питье — это самое необходимое. А уж там украшения, побрякушки, музыкальные инструменты, спортивные принадлежности, это тем более человеку не нужно. Настолько оно не важно. Потому что без пищи, без одежды человек, да, может просто умереть. А без этого — это уже для его удовольствия там, и развлечения. То тем более, в самом главном, и мы не должны заботиться. Но здесь очень важно правильно понять, о чем же говорит Господь, о какой заботе. Если мы будем содержать внимание на всем тексте этой главы, то мы увидим прямую связь от состояния ума и до маловерия. Эта заповедь дана для ума. Ибо начал Господь с нее, и дальше просто идет как бы частное приложение, показывает, что же происходит, если ум не прост, а лукав, если он не чист, если он не собрал все помыслы себе и не отверг помыслы мира сего, то он начнет служить мамоне, через это начнет чрезмерно заботиться страстно о пище, питье и об одежде, и о других, понятно, житейских нуждах, и этой заботой он будет подменять то естественное, Богом данное стремление к Богу, молитву и примирение с Богом. Невозможно будет для такого человека. Потому что он как бы разменивает вечность, вечную жизнь, Царство Божие, Бога и все божественное на временные, тленные, скоро приходящие, гниющие, отнимаемые и смертью полностью, и само тело, которое мы одеваем, будет отнято. Поэтому безумно заботиться об этом. И маловерие и является как раз последствием болезни ума и загруженности ума этими помыслами, попечений и похотений земных. И наоборот, от маловерия и ум, соответственно, загружается этими помыслами. Поэтому одно рождает другое, и маловерие, соответственно, ухудшает состояние ума. Потому что тогда помыслы и попечения забивают. Поэтому не заботьтесь, то есть не пицитесь, не заботьтесь, это заповедь для ума. То есть мы не должны пускать ум, помыслы, попечения, что нам есть, что пить, и во что одеться и прочее. Но мы должны трудиться, ибо здесь не сказано «не трудитесь». Вспоминаем заповедь: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб твой». И Бог благословил трудиться, и поэтому не надо путать страстную заботу ума и из этой страстной заботы похоть и стремление к к мирским благам, и тогда и деятельность идет вся такая страстная, как поскорее побольше. И тогда человек приступает все законы, пределы, и где только позволяют условия, он и ворует, и обманывает, подделывает, и убивает, и грабит, и так далее. И даже собирается в целое сообщество, и страна на страну, или страны на страны, государственное государство, убивает ради чего? Ради материального, ради земного, ради тленного, ради пищи, питья, одежды и прочих земных благ. И поэтому забота умом — это страшно, это одно, а труд с благословением Божьим — это другое. Поэтому нельзя эту заповедь применять в том смысле: ах, когда Господь не заботится, я буду лежать на диване, спать под потолок, и сейчас пирожки с неба мне прилетят. И картошка придет с огорода, сама суп сварится. Не будет этого. Это ложное понимание. И поэтому оправдать лентяйство, праздность, ленность этой заповедью нельзя. Наоборот, Бог любит трудящихся. Вот. И труд должен быть и в духовном, и в телесном, и в повседневном. Труд должен быть. Но при этом труде не должно быть страсти. Ум должен быть чистым, свободным и принадлежать тому, кто его создал, Богу. Более того, даже трудясь над земным, то есть, допустим, крестьянин трудится, чтобы взрастить хлеб, или, значит, картофель, помидоры, огурцы и прочие овощи, фрукты, да, он трудится. И мы трудимся тем, что покупаем их, меняя как бы свой труд на продукты питания или на одежду, приносим домой, должны их приготовить, подать, и потом, значит, употребить его, слава Богу, то этот труд должен быть растворен покаянным трудом. Как бы нам должно быть напоминание, что я иду сегодня трудиться, скажем, чтобы заработать деньги. Для того, чтобы на эти деньги приобрести опять-таки эти же продукты питания. Или непосредственно иду производить продукты питания на огород или на поле. То, идя туда, я должен идти с покаянным чувством, что почему я должен этим заниматься. Да потому что проклятая земля за грехопадение, мое в том числе. И я за послушание, наказание иду трудиться. Ибо в Царстве Божьем не будет сельскохозяйственных работ и всяких других трудов вот такого, как земного плана. Не будет, там нет нужды в этом. Поэтому здесь труд для нас, трудотерапия, это исцеление. Помогает душе из послушания Богу прийти в здравие и как бы постоянно вот напоминать себе, что это наказание за грех, поэтому покаянию должно располагать греху. Сама необходимость труда. Тогда ум будет не занят попечением об этом и не будет похотствовать душа этих благ. А он будет наоборот, производя это руками, видя глазами, и благодаря Богу, прося у него благословения, и дождь ранний, и поздний, и росу, и там расстояние воздухов, и другие условия всякие, прося, понимая, что при всем этом, если Бог не благословит, то не будет благоуспешный труд его, вот, он кается, он омывает слезами это поле, и этот плуг там, или саху, или лопату, или чем он трудится, и этим как бы свидетельствует, что я грешен, Господи, и вот я должен только для того, чтобы продлить дни своего земного пребывания, выращивать хлеб в трудах, в потах, в скорбях, хранить его, чтобы там не повредил, кто-то не отнял и так далее. Для того всего-навсего, чтобы просто продлить дни своего земного странствия. Вот. И как мне было в лице Адама и Евы, нашему естеству, отрадно, легко, когда он не должен был в раю думать об этом, трудиться. И, а тем более ты так вот в поте лица своего и все имел от Господа и с Богом общался, а я лишен, и это мое наказание, понесу его смиренно, но сокрушаюсь и плачу, и каюсь от всей души и глубины духа, вот к какой жизни я пришел, спал с неба, отпал от Бога, и теперь вынужден и душевным трудом трудиться в покаянии, в молитве, чтобы восстановить целостность, чистоту ума, духа, ледяное сердцем и всего своего естества, в последнюю очередь и тело, чтобы было светлым, а не темным, вот, подчинялось духу и тоже стало сосудом Духа Святаго. И в телесных нуждах должен трудиться, и несу это как эпитимью. Тогда наше жительство будет богоугодным, светлым и полезным. Так должно разуметь это место Святого Евангелия. И в конце Господь добавляет, не заботьтесь, опять подчеркивает он, говоря, что есть, что будем есть, или что будем пить, или чем оденемся, во что оденемся, ибо всего этого язычники ищут. То есть он показал нам, что люди, не верящие истинному Богу, хотя, может быть, поклоняющиеся демонам или идолам, через которые демоны являлись людям, и думают, что эти идолы помогут им именно в этом. И вот посмотрите на языческие религии. Что просят эти заблудшие, несчастные человеки, скача перед идолами, устраивая пляски, всякие оргии, всякие другие демонические обряды. Они просят удачи в охоте, в рыбной ловле, в производстве сбора урожая. Вот. То есть они просят опять-таки пищи, питья, одежды и здоровья физического там, и силы крепости. То есть они просят вот, опять-таки то, что Господь запретил заботиться умом своим. И ищут этого, ищут. И вот слово «ищут» показывает, что это не просто вот пошли там по улице или там по лесу искать. Нет, не об этом речь. Потому что там они могут трудиться. Есть труд охотника, труд рыболова, труд крестьянина. Не об этом идет речь. Язычники были крестьянами, охотниками, добывали, пили, ели, мы знаем, до пришествия Спасителя. Вот поэтому не об этом идет речь. А «ищут» здесь, с одной стороны, как раз указывается на страстное попечение умом. Ум же начинает полностью, как, где это. И при этом еще страстное желание получить то, что ум, значит, придумывает, или что он помышляет. Вот это названо словом «ищет». А для нас, освобождая от этой мучительной и разрушительной пагубной работы, Господь говорит, ваш Отец Небесный знает, прежде вашего прошения, и, можно добавить, прежде вашего появления в этом мире, все ваши нужды, все до единого, душевные, духовные, телесные, церковные и прочее, все знает. И не заботьтесь, ибо Он прежде вашего вопрошения знает это. А что же нам предлагается взамен? Чем же мы должны отличаться от язычников? Не просто, да, не заботиться об этом, не думать, не искать, трудиться с Божьим благословением, все. Но не просто не заботиться о пище, питье или одежде, а искать прежде Царствие Божие и правды Его. И тогда все это приложится вам. Это тоже духовный закон, это закон свободы. И если бы мы с верою отнеслись к этим словам Спасителя, Господа и Бога нашего, сладчайшего, дражайшего Учителя и Благодетеля, кормильца нашего Иисуса Христа, то мы бы это имели. Ибо этот закон работает для тех, кто ищет Царство Божие и правды Его, в себе ищет, не за 3/9 земель, Для этого не нужно ходить по земле и искать, где Царство Божие. Ибо Царство Божие внутрь вас есть. Через внутреннее самопознание человек познает царство дьявола, которое в нем обитает сначала, царство погибели, греха, освобождается от него призыванием Бога. Бог освобождает человека от этого царства, и затем он познает Царство Божие, а затем правду его, то есть как же жить, чтобы соответствовать этому царству по воле Божией, по правде Божией. И когда человек выходит на этот уровень, он уже не должен нисколько и помышлять даже о чем-либо земном, нетелесном, вещественном, потому что Бог все будет ему сполна посылать, освобождая его от даже заповедного другим телесного труда о своем прокормлении, да, потому что он занят более важным трудом, самым важным трудом, единым на потребу. Это по немощи Господь заповедует трудиться в поте лица и в наказание. Когда человек усердно пытается, прилагает трудиться, то он приходит в состояние пресыщенности этим трудом, в состояние неудовлетворенности этим со своим необходимостью, зависимостью от труда. Он чувствует рабскую зависимость, это его угнетает. И от этого человек может оттолкнуться и взыскать того, кто может освободить его. А освобождает его Бог, Творец его, Создатель. И именно через его Спасителя, Искупителя, второй ипостаси Слова Божия Иисуса Христа, примиряется всей Троицей с Богом Отцом и Святым Духом. И благодать Духа Святаго, и приходя в душу человека, освобождает человека от заботы этих, прежде всего, от малейшего смущения ума. Вообще у него даже в мысли не может прийти, что он будет там что-то не иметь, хлеба или воды, или какого-то другого, или голым будет ходить. Ему в голову, у него нет этих страхов. Вот. И они ничем никогда не обосновываются. Ни старостью, ни болезнью, ни возможностью там, войны, или каких-то измен условий, то есть которые, то, что обыкновенные люди чего постоянно боятся. От этих страхов люди пытаются запастись на так называемый черный день. То есть когда наступит день, для них черный, то есть кто-то вот, все, вот они будут или больны, лежать неподвижно, или еще чего-то. И поэтому и это движет ими в попытке накопить, опять-таки, запас каких-то материальных благ. Кто-то накапливает продукты, консервирует и закапывает в землю, и думает, что вот что случится, я пойду откопаю и буду пить, есть, веселиться. Кто-то переводит это в деньги, в слитки золота, серебра, в драгоценности, в картины там, ценные в этом мире, там, или другие предметы, которые, по его мнению и по сегодняшним условиям, ценятся. Наступает война, и картины, и марки эти меняют на кусок хлеба, потому что никакой цены им не дают в этот момент. Ее не съешь, и ею не накроешься. Да. И это обличает, так сказать, тоже прелесть этих оценочных мерок людей в таком сытом состоянии. И жизнь постромляет этих людей, потому что чаще всего они не могут воспользоваться даже тем накоплением, которое они скопили. И Бог отдает это в руки других людей, которые не собирали. И этим показывает, что тщетен ваш труд. Мы помним эту притчу о крестьянине, труженике, которому Бог послал для испытания огромный невиданный для него урожай. И он, который до этого смиренно трудился и принимал как бы послушание Божие, и у него концы с концами он сводил, и все. Вот. И вот такая жизнь была ему еще полезна. Но Бог испытывает иногда скудостью, недостатком, отсутствием, иногда изобилием. Здесь Бог испытал его изобилием. Изобилием на его поле, на его сфере деятельности, его трудом. И тут человек не выдержал. Именно изобилие. Потому что око его было лукавым. Но просто условия жизни не позволяли этому лукавству в полной мере появиться. Но как же было показать ему, что он лукавый? Бог дал ему с другой стороны. На тебе удивительный, неслыханный, невиданный урожай. И человек соблазнился на это. Вместо того, чтобы благодарить Бога и искать Царство Божие, правду Его, и раздать всю жизнь, сказать, раз Бог мне послал, наверное, я должен послужить в этом году кормильцем для многих обездоленных, нищих, неимущих, чего в рот положить, сирот, вдовиц, на храмы, на церкви, если это был период христианский, подать и так далее. И если бы он так сделал, оставив себе то, как обыкновенную часть, которую он для своей семьи, там, для своего пропитания, то он бы не только не погрешил, но он бы приобрел себе. И Бог его ни конца, до конца дней не оставил бы никогда своим промыслом и своим попечением за его правильное распоряжение. Ибо это Божье имущество, это Божья земля, и произрастает все Божье. Человек прикладывает только свой труд. Но оно все Божие. Результат зависит от Бога. И другой может трудиться много и ничего не вырастет. И этим Бог показывает, что все равно это Божие. И только Божье благословение снисходит на труд человека, и тогда труд приносит плоды. И плоды эти Божьи принадлежат Богу. И распоряжаться Бог разрешает. Кушай, ешь, наслаждайся, но поделись ближним, не имеющим. Я тебе послал изобилие для этого и для испытания. Человек лукаво стал смотреть и сказал сам себе, нет, соберу-ка я все это в новые жительницы. Для этого разорил старые, он добавил труда еще для этого. Страсть им двигала. Быстренько разрушить старый сарайчик, построить амбар побольше, покрепче, вот, насыпать его сполна и сказал сам себе, ешь, пей, душа, веселись, теперь тебе будет на много лет, и ты освобождена от того страха, вдруг не урожай будет, и от тех трудов таких, которых ты постоянно трудился. И вот человек себя освободил, и Бог его освободил от жизни. И Господь говорит, безумец, в эту ночь, именно в эту ночь, который ты вот подумал так и сделал так, Бог отнимет твою жизнь, твою душу от тебя. И то, что ты собрал, кому достанется. И в конце этой притчи Господь добавляет, так будет со всяким, кто не в Бога богатеет. Эта притча напрямую привязывается к этому. Это тоже как иллюстрация служения Маммоне. Не служите Маммоне, это заведомо пагубный путь. Он обречен на поражение, на проигрыш, на катастрофу. Он не принесет человеку никакого блага, которое он думает. Не принесет. Это обман. Господь нас освобождает от этого, и Господь нас предупреждает об этом. Так будет со всяким, кто не Бога богатеет, то есть кто избирает не Бога, а Мамону, все равно смерть все отнимет. И вместо того, чтобы послужить тебе вечным осуждением, посрамлением. Зачем ты собираешь себе вечные муки неправильным отношением к Божьему дарованию? Потому что маловерие двигало этим человеком. Потому что он не заботился об очищении ума своего, чтобы избавить его от помыслов. Потому что человек не помнил о Боге должностойно, так, как то потребует. Помнить о Боге всегда – вот что требует от нас Господь. В Ветхом Завете это было одной основной заповедью. В другом смысле эта заповедь звучит: «Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всего ума твоего, от всей крепости твоей, от всего естества твоего». Как возлюбить Бога? Можно вот точно по этой заповеди. И в Евангелии Господь повторяет эту заповедь и говорит, что она, и следующая за ней, возлюби ближнего твоего, как самого себя, в этих двух заповедях все пророки, все законы, и это высшая заповедь, любви к Богу и ближним, связанные две заповеди. Как можно возлюбить Бога? Как проявить эту любовь к Богу? Бог ни в чем не нуждается, поэтому забота в человеческом понимании, что мы там что-то принесем, подадим, оденем, накормим его, невозможно, кроме того периода, когда Господь принял человеческое естество и ходил на земле, и тогда, вот мы знаем, Марфа и другие люди могли послужить ему даже в этом. А так он не нуждается ни в чем. И вознесшись к Отцу, он сейчас не имеет никакой нужды в человеческих подаяниях или какой-то там, чтобы оно не было. Поэтому в этом смысле мы не можем послужить и проявить свою любовь так, как мы можем проявить эту любовь к ближнему. Да, он принимает и такую любовь, и деятельное проявление любви через подаяние милостыни, через накормление голодных, через напоение жаждущих, через посещение болящих или в тюрьме заключенных, да, он принимает это, но через ближних, через братья наших. То есть, если мы это оказываем ближнему, брату, сестре, то Бог принимает, как будто ему соделано. Но сам он в этом не нуждается. А как же проявить любовь к Богу? Единственный способ есть и проявить, и засвидетельствовать. Это помнить о нем всегда. Это единственный способ. Если я люблю Бога, я должен о нем непрестанно размышлять. Я должен взирать на него постоянно. Помнить о нем всегда. Помнить достодолжно. Как же помнить Бога достодолжно? Это взаимосвязанные два понятия. Если человек помнит о Боге постоянно, всегда, то он помнит только правильно о нем, достодолжно. Он не сможет помнить о Боге, если он будет не в правильном состоянии духа и отношения. Не сможет. И в этом и будет наказание. То есть не может человек, не любящий Бога, помнить о нем. Поэтому грешник может помнить о Боге только покаянно. Кто думает, что он из рубища страстей может любить Бога уже совершенной любовью, тот находится в глубочайшей прелести. Бог внушается таким. И на самом деле человек не может помнить Бога. И Бог поставляет его тем, что он попускает ему впадать в тяжкие и лютые грехи, которые и свидетельствуют, что он не только не любит Бога, он презирает его заповеди, он впадает в тяжкие и лютые. Это если он обольщается и думает, что он вот своей чувственностью настроен на вот, что он любит Бога, вот это своим чувственным таким отношением, вот как воображением своей, мечтой своей. Нет. Смиренное, покаянное, память о Боге. Вот как мы выражаем любовь к Нему. Это смиренное, покорное предстояние пред Ним, с осознанием, кто я. А как можно осознать, кто я? Для этого нужно углубиться в самопознание покаянное. Обращаясь к церкви, приняв таинство крещения и миропомазания, приступить к великому таинству всей жизни покаяния. До полного очищения, до достижения бесстрастия. Человек пребывает под законом покаяния. чтобы освободиться от ада, от демонов, от рабства бесам, от греховных страстей. Он находится под законом покаяния. И находясь в этом положении, смиряясь постоянно и непрестанно призывая имя Божие, через имя сладчайшего, дражайшего Спасителя, Искупителя Иисуса Христа, то есть Иисусу молитву, он и навыкает правильно помнить о Боге и покаянно, смиренно предстоять перед Ним. И за это Бог дарует ему непрестанную молитву, которая и становится непрестанной памятью о Боге. Ибо с этой стороны молитва есть еще память Божия. Это не только просьба о чем бы то ни было, ибо просьба — это только одно из маленьких направлений как бы в богообщении. Вот. Может быть, благодарение, словословие, восхищение, изумление, созерцание и много такого, что мы еще и даже понятия не имеем и никогда не испытывали. Это все формы богообщения. Но при множестве разнообразия этих форм главное одно — человек по мере своего состояния соединяется с Богом и памятует о Нем. И в свою очередь Бог особо памятует о человеке, как и Церковь учит нас и молится, и этим показывает. «Помяни нас, Господи, во Царстве Твоем», поем из Воскресной Литургии. «Помяни, Господи, поминаем о здравии рабов Божьих, причитаем имена их. Помяни, Господи, душу усопших рабов, причитаем имена их». Мы просим об одном – помяни. И в этом слове заключается главное прошение человеческого естества, человеческой души. Если Бог будет как бы помнить, то есть не в том смысле, что Бог забывает, что бы то ни было, у него нет немощи. Поэтому мы не говорим о человеческих немощах, не приписываем их Богу. Мы говорим о том, что будет как бы налажена особая связь. Мы просим Бога пребывать в связи с этим человеком, взирать на него. Но человек со своей стороны должен делать все от него возможное и зависящее, освобождаться от греха, от страстей, бороться с демонами, которые будут пытаться удержать его во власти греха, для того, чтобы выйти на этот уровень богообщения, примириться с Богом и пребывать в постоянном, непрерывном общении с Ним и совершенствоваться уже в этом богообщении, переходя с одного уровня на другой по мере чистоты и достижения любви. И вот высшая степень любви – это когда человек непрестанно помнит о Боге и распаляется такой необыкновенной духовной горячей любовью, что он не может и мига, и секунды прожить, не помня о Боге, не взирая о Нем. И эта память не опосредственно, что он как бы он должен постоянно взывать в хранилище памяти. Так, подожди, где-то еще Бог есть. Нет. Эта память идет непосредственная. То есть он видит Бога, и поэтому он его и помнит.